Аллилуйя. Отец неба и земли, я благодарен Тебе, Божий, за это удивительное время. Время месяца Илюль, время, когда мы пододвигаемся уверенной поступью, двигаемся к празднику Рош ха-Шана, к празднику труб, к празднику трепета соединения с Тобой, к празднику покаяния, к празднику особого соединения, Божий. За все Тебе честь и слава. Прошу Тебя, благослови нас сегодня и дай нам возможность получить ту жизнь, для которой Ты пришел. И та жизнь называется жизнь и жизнь с избытком. Дай нам понять, осознать и еще раз пережить внутри сердца нашего, внутри духа нашего эти особые переживания встречи с Тобой. Пусть Твоя крепкая рука просто сохранит интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем Амен. Амен. Итак, наша глава Китеце. А перед этим, значит, была глава Шофтим, в которой мы разобрали, значит, судью, царя, пророку и пророка. И кто у нас там еще был? Пророк, царь, судья. Пророк, царь, судья, четвертый.
Священник.
А, священник, извините меня, да. Вот чувствую, что кого-то не назвал. В общем-то, поговорили достаточно поверхностно, но хотя бы хоть какое-то, чтобы у нас понимание было, что есть такое священник, что есть такой царь, что есть пророк. И как пророк работает, и что он говорит. Но это буквально над каждым, я думаю, ну, можно там по 5, по 6 часов какие-то лекции провести. Но наша основная задача дать как бы четкое и ясное понимание самой Торы и важность ее. А дальше уже вы старайтесь, слушайте, может быть, какие-то еще лекции, читайте какие-то книги дополнительно. Если будут какие-то вопросы по ходу, мы некоторые вещи вообще вскользь проходим, потому что в рамках нашей передачи вообще все разобрать практически невозможно. Итак, Китеце. И перед этим мы с вами уже говорили, да? Благословение и проклятие. И вы попираете Экеф. И дальше, если вы должны все время стоять перед выбором, благословение или проклятие. И вся эта тема продолжается и продолжается, продолжается. Мы стоим все время перед выбором. А вот теперь, если в земле, в которой Господь Бог твой, то есть это 21 глава, с 10 стиха мы начинаем. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, вот так вот начинается. То есть Китеце, когда выйдешь, то есть ты выходишь на войну, а на войне тоже есть условия, по которым ты на этой же самой, ну, я сколько раз слышал о таком, что человек верующий, он вообще не должен участвовать в каких-то боевых действиях и так далее. Ну, я с этим не согласен, потому что Тора сама говорит о том, что мужчина должен защищать свой дом. Должен быть... Мы же живем в реальном мире, в котором есть войны, и эти войны продолжаются и сегодня, и кругом. И должна быть армия, которая должна защищать границы той страны, в которой мы живем, от того, чтобы наши жены, наши дочери, наши мамы, чтобы они спокойно спали. Должен быть мужчина в доме, должен быть солдат в стране. Как же быть солдатом и не попасть под проклятие? И мы продолжаем тему благословения и проклятия. Мы продолжаем тему, когда ты входишь в эту землю, как же там жить? И более практические вещи, которые реально, с которыми мы сталкиваемся и сегодня здесь, вот как раз в этой главе и разбираются. Китеце. Когда выйдешь на войну против врагов. Значит, тут тоже намек такой. Если ты выйдешь на войну, если ты собрался воевать, то ты должен подумать немножечко своей головой и своим сердцем, с кем ты собрался воевать. С братом со своим, с человеком, который любит тебя. Или ты действительно выходишь воевать с врагом, с которым невозможно договориться, который не слышит слова, потому что у него задача другая. У него нету задачи в том, чтобы договориться, а у него задача, чтобы уничтожить тебя. Мы сегодня смотрим с вами на восток, и мы видим, это Палестина там, и весь этот арабский мир, который мы не можем же сказать, что это плохие люди там. Там же есть и хорошие люди, и плохие. Но сама политика, она складывается только об одном. Там никто ни с кем не хочет договариваться. И даже и не собираются договариваться. На карте арабских государств вообще территории государства Израиля не существует. То есть их нет. То есть нас нет. Нет этого государства, нет этого народа. Это означает, что его не должно быть. А если его не должно быть, значит, мы его должны уничтожить. А если с нами не хотят договариваться, значит, это враги. Значит, те люди, которые не ищут компромисса, те люди, которые не ищут как бы только своего, а ищут мира, там такого нету. Значит, с таким человеком договориться очень сложно. Значит, с такой страной договориться очень сложно. То есть есть враги, с которыми договориться невозможно. И вот когда ты выйдешь на войну против врагов твоих, и дальше запятая, и Господь Бог твой, вы понимаете, если ты прав, если ты 100% прав, если ты знаешь, что ты все сделал для того, чтобы добиться этого мира, ты все сделал, помните, ищите мира. Если не будет между вами мира, то никто не увидит Господа. Ты со своей стороны все сделал для того, чтобы был мир. И если другая сторона этого мира не ищет, а это же бывает и в семьях, между мужем и женой, это же бывает внутри общин, это бывает вообще где-то на работе, это бывает между государствами. Мы можем это на любой уровень поставить, но это действительно так и происходит. Итак, если ты 100% сделал все возможное, здесь не говорится, если ты на 100% прав, понимаете? Потому что на 100% правым никто быть не может. Но если ты все сделал для того, чтобы был мир, то Господь Бог твой с тобой будет. И что Он даст, сделает, и предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен. А что же с ними делать теперь, когда мы их в плен взяли? То есть он обезоружен, теперь можно его раздавить, посмеяться над ним, предать его унижению и прочее, или вообще отпустить его, а он через месяц, через два крылышки оперит свои, опять окрепнет и опять пойдет на тебя войной. Что же делать нужно? То возьмешь их в плен и увидишь между пленными женщину, красивую видом. Теперь смотрите. Теперь начинаются слабые социальные слои общества, то есть женщина. Женщина, она сама по своей, ну вот как раз у нас здесь, вот в общем-то, в основном-то одни сестры и сидят, то есть упор здесь делается на то, что женщина это не солдат и не воин, который должен воевать. Это женщина, в которой особенность ее это внутренняя ее женственность и ее теплота. Она не предназначена для войны, но тем не менее она с того лагеря. Что же с ней делать? Ага, оказывается, и увидишь между пленными женщину, какую? Красивую видом. Красивых женщин хватает во всех народах. И полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жены. Значит, здесь есть условие. Когда ты хочешь взять ее себе, если ты увидел, и она тебе понравилась, и ты хочешь взять ее себе, то ты должен проверить сердце свое. Смотрите, здесь стоит условие, и полюбишь ее. То есть похоть и любовь – это немножечко разные вещи. Когда человек просто хочет женщину, потому что у него внутренние потребности, или когда он любит ее. А когда он любит ее, что он делает? Он жертвует для нее. Он начинает понимать ее. Она же, из проигравшей стороны, там у нее, скорее всего, погибли братья, может быть, родители. И полюбишь ее, захочешь взять ее себе в жены. Следующее условие. Пока ты ее себе не возьмешь в жены, ты и прикоснуться к ней не имеешь права. Вы понимаете, какая армия готовится? Если мы с вами посмотрим немножечко на историю всех войн, далеко ходить не будем. Мы приехали в Германию. То, что немцы делали, это у нас в фильмах показывали и прочее. А то, что делали здесь наши советские солдаты, здесь в Германии, повсеместно нам здесь рассказывают. Вот, начиная общаться с людьми, как бы старожилами, которые пережили эту войну. Заходили в дома, насиловали молоденьких девчонок, насиловали женщин. Что хотели, то делали. То есть моральный уровень армии, то есть в любой армии говорят, мародерство, хулиганство, за это расстрел там и так далее. Но это говорят только. А на самом деле все это было. И у той стороны, и у этой стороны. А у вас такого быть не должно. Увидел женщину, если хочешь ее взять, проверь сердце свое. Если ты ее любишь, то возьми ее себе в жены. И вот тут начинается. Если ты увидел, что ты полюбил ее, действительно. Как можно полюбить человека другой культуры, которая, может быть, на твоем языке даже не разговаривает? Вот посмотрел, что она красивая, вот понравилась, и дело с концом. То есть тут достаточно сложный вариант, понимаете? Для того, чтобы полюбить человека, с ним общаться нужно, с ним что-то делать нужно, это какое-то время нужно. Как можно просто посмотреть там где-то на поле боя, понравилось и взял? Здесь видите ограничения. Сколько ограничений для того, чтобы взять ее в себе в жены. Практически это даже нереально. И увидишь между пленными женщину красивую видом и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жены, то приведи ее в дом свой. Вот следующее условие. Приведи ее в свой дом, там где твои родители, и познакомь ее с ними. Дальше. И пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои. Но насчет острижет голову свою, здесь больше не касается того, что вот унизить женщину тем, что вот она острижет голову, потому что волосы женщину украшают. А это больше традиции народов тех. То есть, когда был траур, когда кто-то из родственников, из близких умирал, то женщины отстригали себе волосы. Я не знаю, вы слышали или нет, вы можете посмотреть кое-какие исторические архивные документы. Сегодня в интернете этого предостаточно. И вы увидите, что народы Канаанов именно так и поступали. То есть, если произошла какая-то беда, потеряли близкого родственника, женщине отстригали волосы. Даже женщина сама отстригала себе волосы. Ну и, естественно, ногти тоже. И я так понимаю, в чем суть заключается. Ну, для чего женщина отращивает ногти, чтобы, ну, не знаю, рука, кисть покрасивее была, чтобы она была более изящная, немножечко подлиннее пальцы были и так далее. То есть все вот эти попытки сделаться максимально некрасивой будут присутствовать здесь. То есть если у них есть такие традиции, не стой на пути этого. Пусть сделает так, как у них в народах, в их истории сложилось. После этого и снимет с себя пленническую одежду свою, то есть одежду, в которой она была. Ну, может быть, это какой-то национальный костюм канаанских народов там и так далее. То есть в такой одежде она не должна ходить. ты становишься дочерью Израиля, у нас одеваются по-другому. И дальше будет разговор идти об одежде. И сними с себя пленническую одежду свою, живет в доме твоем. Что она дальше делает? Видите, а у нее горе. И оплакивает отца своего и мать свою в продолжении месяца. Не прикасайся к ней. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем. И она будет твоей женой. Практически, если все вот так поэтапно сложить, да, то это может быть из тысячи один какой-то случай, ну, того, что может произойти. Вот, например, если мы возьмем сегодняшнюю армию Израиля, то мы увидим, что моральный уровень этой армии настолько высок, ну, по крайней мере, далеко до эталона, но, тем не менее, по сравнению со всеми остальными, реально очень высок. Почему? Потому что, допустим, есть войны, и на протяжении этих 70 лет, сколько существует государство, мы постоянно воевали, то с Сирией, то с Египтом, то с Ираном, то с Ираком, то с Палестиной, то еще с кем-то. И была даже такая, как вам сказать, программа, которую проводили, специально проводили такую программу, были ли случаи насилования арабских женщин. И такого случая не нашли ни одного за эти 70 лет. И тогда израильских солдат назвали людьми, которые с неприязнью относятся как бы к арабам. Не видя вот этой положительной как бы черты. Это вот как раз вот этот вот самый момент. Что в основном на самом деле делается в других армиях совсем по-другому. Если же она не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет. Но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. То есть если она не понравится тебе, вот так уже сложилось. И в этом мире существуют разводы. Помните, разводное письмо и так далее и тому подобное. Если же она не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет. Но не предавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. То есть, даже если она тебе не понравилась, пока этот месяц она жила в доме твоем, ты не можешь ее продать за серебро, как пленницу. Ты не можешь обменять ее. Ты должен отпустить ее туда, куда она захочет. Здесь указывается на несколько моментов. Но все мы знаем, что такое кедушим и что такое... брачный договор, который заключается между женихом и невестой. Забыл название, что-то из головы вылетело.
Девора.
А?
Девора.
Как?
Девора.
Нет. Девора, как называется брачный договор?
Брачный контракт.
Нет, на иврите как это называется?
Я не помню.
А?
Я не помню.
Вот это да. И у меня что-то из головы вылетело. Ну ладно, хорошо.
Я давно замужем была, а вы недавно. Так что...
Понятно. В общем, мужчина пишет обязательство перед своей женой. Это не тот брачный договор, который сегодня употребляют. Как если мы разведемся, то вот только это процентов от моего достанется тебе, а тебе от моего туда. Это договор, в котором мужчина говорит о том, что он обязан делать, живя со своей женой. Защищать, кормить, обувать, одевать и так далее. То есть родятся дети. Какие функции мужа? Защищенность женщины. То есть И к душим, то есть вот этот вот момент, то есть святость, отделение тебя вместе с ней, тебя для нее, а ее для тебя, вы понимаете? То есть эта пленница, она становится полноправным членом в этом государстве и в этой семье. И с ней заключают точно такой же брачный договор, как и с любой израильтянкой, которую бы ты взял внутри. То есть это условие, когда ты выйдешь на войну. И мало ли что. То есть вот эти же вещи, они происходят на войне. У тебя должно быть по-другому. Ты должен сделать все максимально для того, чтобы она была счастлива. А если, допустим...
Ктуба.
Ктуба. Ктуба, да, действительно. Как такое вот. А у меня буква как крутится, крутится, и как-то бывает, как-то улетучивается слово. Ктуба – это брачный договор, который заключается. И к душим, то есть отделение тебя для нее, а ее для тебя. То есть для тебя больше не существует другой женщины. А тогда многие говорят, ну как же так, вот у Якова было, допустим, там 4 жены, да. И в Торе нигде такого места нет, где сказано бы было о том, что вот должна быть только одна жена. Это если мы только будем говорить о Брит Хадаша, то да, то Шауль как бы диктует эти моменты, комментирует. А в Торе как бы об этом ничего не говорится. Но в то же самое время мы знаем, что когда много жен, это плохо. Откуда мы знаем? А мы читаем истории нашего народа и видим, кто самый счастливый был из 3 патриархов. Пожалуйста, вот вопрос на засыпку. А, Лена? Рислинг. Кто у нас самый счастливый был из всех 3 патриархов? Авраам, Исхак, Яков.
Исаак.
А?
Исаак.
Исаак. Вот, действительно. Почему он был самый счастливый?
У него была одна жена.
Правильно. И прожил он больше всех. И мы оттуда складываем. Да, собственно, и Бог дал Адаму только одну Хаву. Если бы можно было бы сделать человека счастливым, когда у него будет и 2, и 3, и 4 жены, то, наверное, Бог дал бы Адаму и 4 жены. Почему нет? Но мы смотрим в самом начале, именно такая структура, она дает возможность человеку быть счастливым. Отделение друг для друга от всего этого мира, от всех женщин и от всех мужчин. И как бы 15 стих как раз дает такую неприкрытую критику. Если у кого будет 2 жены, смотрите, вот вам как бы и ответ. Одна любимая, а другая нелюбимая. И как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей. И первенцем будет сын нелюбимый. Оказывается, если у тебя будут 2 жены, то у тебя обязательно будет одна любимая, а другая не очень любимая. Ты не можешь любить обоих одинаково. Это невозможно. И мы этот случай опять же видим у Якова, у нашего праотца. Вот вам Рахель. И вот вам Лея. Вроде бы 2 родные сестры, которые, понятное дело, любят друг друга. Одна кровиночка. И тем не менее, одна считается любимой, а другая считала все время себя как бы отброшенной. И этот комплекс неполноценности продолжался в ней всю жизнь. Она и так была немножко плохо видела и так далее. Рахель была более статная, красивая. И этот комплекс неполноценности передался на всех детей Леи. Вы даже обратите внимание, что в свое время, кстати, это то, что мы в самом начале с вами говорили, да, практически все заповеди, да, они вытекают из каких-то историй всегда. И вот данная заповедь как раз вытекает из той истории. Ведь Яков кого поставил первенцем? Хотя должен был быть Рувен. Он ставит Йосефа. Почему Йосефа? Да потому что, во-первых, он его любит больше, а во-вторых, сын любимой женщины. А лейцы как бы в стороне. Мы с вами читали эту историю, не будем сильно увлекаться всеми этим. Я просто вам хочу показать, что все истории в Писании, да, они вытекают впоследствии в определенную заповедь. Откуда, вот когда вот говорят, вот это Старый Завет, и нам это не надо. Это жизнь, в которой существует определенная реальность и актуальность сегодняшнего времени и того времени. Все происходит так же. И войны, и разводы, и некоторые товарищи пытаются обзавестись и тремя, и четырьмя, и пятерьмя женами. Но мы видим, что в сегодняшнем мире, в общем-то, это уже не практикуется. Если раньше это могли делать только цари, то сегодня даже и цари этого не делают. Может, они и захотели бы это сделать, но это же сразу на их уровень, на их престиж отразится, потому что во всем мире сразу осудят. Это не принимается сегодня. Окей. Если у кого будет две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, кто у нас был первенцем? Рувен. Ага. То при разделе сыновьям своим имение своего, он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Была уже ошибка, видите? И в нашей семье, в семье Якова в Израиле, была эта постоянная проблема между лейцами и рахельцами. Все время конфликт, постоянный конфликт. И даже когда Йосеф был великим правителем в Египте, ведь они не столько его уважали, сколько боялись. До самого последнего момента. Даже когда умер отец, помните, как они его обманули? Сказали, вот папа сказал, чтобы ты нас как бы не трогал там туда. А ведь папа им ничего этого не говорил. Боятся. Боялись, что вот умрет отец, а теперь вот я на них отыграюсь над ними, что они меня продали, что я потерял 30 лет жизни и так далее. То при разделе сыновьям своим имение своего, он не может сыну жены любимой дать первенца перед первородным сыном нелюбимой. Но первенец должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется. Ибо он есть начаток силы его, ему право первородства. А вы обратили внимание, кстати, что так оно и случилось. В конце концов, Иуда все-таки взял власть над всеми коленами Израиля. И он и стал царским коленом. Хотя он и был и третьим сыном. Мы понимаем, Леви – это священники, а Рувен, там была другая проблема, он сам оплошал. Но все-таки Бог сделал так, как должно быть. То есть первенцы вышли именно от нелюбимой. Если у кого будет сын буйный и непокорный, опа, теперь смотрите, идет война, и на этой войне иногда вот этот акт происходит прямо на поле сражения. То есть это насилование. И, как правило, дети после... то есть вот этот вот момент, да, когда люди зачинают ребенка, он очень важен, в каком состоянии находятся родители. В состоянии любви, нежности друг к другу. Откровенности такой, теплоты, свежести, чистоты, святости. Либо вот эта звериная хватка, насилие. То в таких случаях дети рождаются буйные, оказывается. И эти буйные дети, потом с ними что-то делать надо. Вот смотрите, здесь явно из одного, из другого, как бы Бог шаг за шагом показывает. Какие проблемы у вас будут, ребята, если вы не будете слушаться меня? Это же опять же те же самые проклятия. Но в быту уже, даже, видите, касаясь половых отношений уже. Если у кого будет сын буйный, это вытекает, естественно, из той ситуации, которая там была, прямо на поле, или когда он ее таки все-таки не полюбил, когда у них вот, ну, может быть, он ее взял, а она не хотела. То есть он ее силой взял, потому что муж и так далее. Потому что иногда мужья тоже насилуют своих жен. Все должно быть в любви, все должно быть в согласии, в чистоте, в обоюдном желании. Как только этого нету, рождаются буйные дети. Что такое буйный, неуправляемый? Логики никакой в голове его нет, не поймет, что за человек. И непокорный, то есть он непокорный кому? Родителям, понятно, непокорный. Государству непокорный. Он всем непокорный. Не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей. И они наказывали, но он не слушал. То есть они его воспитывали, били, там что только не делали, говорили. Все равно вырос буйный. То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего: вот этот сей сын наш буин и непокорен, и не слушается слов наших. Мод и пьяница. Когда все жители города его пусть побьют камнями до смерти, и истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Вот смотрите, в Торе есть моменты, да, которые в принципе никогда в истории Израиля не происходили. Ничего подобного в истории Израиля вообще никогда не было, чтобы родители пошли в Синдрион и сказали: может быть, у родителей и были такие дети. Но эти дети, они же наши дети. У кого же рука поднимется, чтобы отнести своего ребенка, чтобы его побили камнями? Понятное дело, что такого никогда не было и быть не могло. Зачем же тогда это пишется? Для того, чтобы знать, что в принципе этот ребенок достоин смерти. То есть он в насилии зачат, и его судьба практически смерть. Он все равно к этому придет. Есть очень много заповедей, которые... Вот мы читаем: и побить камнями, и побить камнями, и побить камнями, и побить, убить, предать смерти и так далее. Но я вам хочу сказать, что за всю историю Израиля, да, таких моментов были единицы, когда побивали камнями. Просто единицы за всю историю Израиля. Зачем же тогда об этом писалось? Чтобы знали, что это поведение достойно смерти. Дальше. Когда и скажут: а, тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. То есть страх Господень все-таки помогает как-то сдерживать свои внутренние эмоции, которые мы как бы нужно выплеск злости там или еще что-то такое. Вовремя раз и пригасил. Если в ком найдется преступление... Да.
Я извиняюсь, можно сказать, что это такой грех, где написано, что должны побить камнями, то это грех смерти, потому что есть другие грехи, которые не к смерти. Вот то, что в Новом Завете употребляется, что есть грех смерти, не о том прошу, чтобы вы молились.
Ну, это... я думаю, что это как раз вот это разделение. Есть грех смерти, есть грех не к смерти.
Спасибо.
Ну, здесь явно об этом пишется, видите? Возьмите и побьете его камнями, и все. То есть и его будущее вот такое будет. Вот смотрите, сегодня много всяких разных историй в интернете. То есть какой-то человек взял ружье, зашел в школу, расстрелял там 10-15 детей, да, потом выстрелил в себя. Какой-то странный человек, который ловит девочек там по 4, по 5 лет, насилует их, убивает и закапывает. Посмотрите, это человек, который потерял всякий облик человеческий. Откуда же он взялся такой? Одного поймали, потому что всего 24 года. Другого поймали, 35. Я понимаю, к старости крыша там поехала. Какие-то стрессы пережили. Смотрят на историю этого человека, да, в какой семье он жил и где он родился. И тогда все становится понятно. Даже от момента зачатия все зависит, какая будет судьба у ребенка. Любовь, если есть любовь, если есть нежность и тепло, совсем другие дети появляются. дети должны жить в тепле, в любви и в тепле, и дети должны расти в любви и в тепле. И даже хотя бы ради этого мы должны искать эту любовь. Мы же разные, и в этой разности как бы мы ищем друг друга. Потому что, ну, даже если по физике посмотреть, когда происходит реакция, вот это есть плюс и минус. Вот мы разные, мужчины такие, женщины такие, и соединяясь вместе, мы даем жизнь. Если этого нету, то тогда и жизни никакой нету. А если все сплошные плюсы будут, или все сплошные минусы, как сегодня это гомосексуализм там и другие направления, лесбиянство там провозглашают. Все, жизни дальше нету. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и оно будет умершлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на древе, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Многие это относят к пророчеству на Иешуа, на то, что там на Голгофе тогда он был распят на древе, и то есть сбылось вот это вот пророчество. Мы как бы говорим все время, все выходит из каких-то историй. 22 глава. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. То есть ты вышел, встретил ее, увидел, что она возврати тому, кому она принадлежит. Если же не близко будет к тебе брат твой, и если ты не знаешь, то прибери их в дом твой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати их. Многие говорят, вот лежит, я не знаю, 1000 евро на дороге. Ты прошел, ни мое не беру. Но Писание как раз говорит обратное, смотрите. Ты должен взять это, но должно быть какое-то время, в котором ты должен ждать и не тратить это все. Ты должен ждать, а не появится ли действительно настоящий хозяин. Либо обратиться в государственные какие-то структуры и сказать, что ты вот нашел такую-то сумму, сделать объявление, может быть, кто-то потерял и так далее и тому подобное. Государство там выдает какой-то процент от этих находок там и так далее. Но принцип, ты видишь, ты что-то нашел, и ты из народа Божьего. У тебя отношение другое. То есть ты, по крайней мере, тому, кто потерял, можешь вернуть. Есть другие товарищи, которые находят хэнди там или еще что-то такое, мобильные телефоны дорогие. И им звонят эти люди. А они специально отключают телефон, вытаскивают там карточку, блокируют там все, переделывают. Это то, что не должно быть приемлемым в нашей ситуации. Смотрите, все актуально, все очень просто. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от этого. 4 стих. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упавших на пути, не оставляй их, но подними их и с ним вместе. И следующий стих, 5 стих, сколько у нас там время? 21:06, наше время вышло. Ну, давайте последний стих разберем. Я думаю, он тоже достаточно злободневный на сегодня. Когда я приехал сюда в Констанц, тут были некоторые ребята, которые посещали пятидесятнические церкви, и у них достаточно жестко по отношению к одежде было. И вот здесь вот как раз начинается вопрос одежды. Мы уже с вами говорили, помните, она должна снять свои пленнические одежды. И дальше идет тот же самый разговор. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Ну, и я думаю, стоит этот момент разобрать. Во-первых, не говорится здесь о том, что А что такое женская одежда, что такое мужская одежда? Во всякие времена это все менялось. Допустим, шотландцы, они вообще, мужчины, ходят в юбках. А сегодня в магазинах продаются и женские брюки, и мужские брюки. Они разные по покрою. То есть, о чем же тогда идет разговор? Итак, слово «одежда» на иврите «кли». Так перевели слово «одежды». А «кли» не переводится как «одежда». «Кли» переводится больше как «сосуд». «Анкилос» переводит это как «оружие». Что он имеет в виду? Смотрите, в принципе, все мидраши говорят, да, здесь идет разговор о скромности в одежде. Она не должна быть такой ярко выраженной, как это сегодня все носят, все обтянутое, все формы настолько обтянуты, что как будто на нем, в общем-то, ничего нет. Некоторые делают на себе какие-то разрисовки, татуировки, и просто голые ходят по городу, и все думают, что на нем вот такой костюм. Уже до такой степени все это привыкли. Собственно, здесь идет разговор именно о внутреннем составе человека, о его внутренней скромности. Потому что, ну, что делает женщина? Она красивая сама по себе. И она привлекает взгляд, она и должна привлекать взгляд. Это нормально. Так Бог создал женщину, которую мужчину должен хотеть. Если мужчина не хочет женщину, он нездоровый, больной, значит. У него что-то с психикой или еще что-то такое. То есть любой мужчина смотрит, когда на женщину, у него появляются естественные желания. Поэтому женщина должна быть максимально скромной. Дальше. Женщина должна быть женщиной. Вот это слово «кли», она еще как и сосуд, но как еще оружие. То есть женщина не должна быть солдатом. Больше намек на это. Зачем нужен женщина-солдат? Женщина не должна воевать. Допустим, мы сегодня с вами видим, да? Собственно, потребности такой. Я читал в разных источниках, да, израильских командиров и так далее, военных людей очень профессиональных. Потребности в том, чтобы женщина была в армии на сегодняшний день в Израиле, в общем-то, нету. Дальше больше. Наступает куча всевозможных проблем и структур, которые нужно ввести туда. Адвокаты, судьи там и так далее и тому подобное. Некоторые вещи, которые просто необходимо вводить для того, чтобы там куча проблем возникает в связи с тем, что в армии есть женщины. Они, собственно, там не нужны. Мужчины вполне должны обойтись и без этого. То есть женщина, она должна быть женщиной. И когда женщина остается женщиной, она может быть только счастлива. Ее женственность – это то, из чего мы состоим. Мы должны быть в какой-то реальности. А реальность состоит в том, что женщина должна быть женственной. И когда женщина идет с автоматом Калашникова и с бронежилетом, или с кинжалом в руке там и так далее, женщина может быть и, я не знаю, и парашютистом, и самбистом, и кем угодно. Почему нет? И может быть даже очень успешной. Вопрос в другом, что ей это даст? А даст ей только одно. Она потеряет свою женственность. А это значит, она потеряет себя. Вот об этом здесь, собственно, и говорится, понимаете? То есть некоторые приводят вот это место из Писания именно почему? Потому что здесь написано, вот женщины должны, не должны одевать брюки мужской одежды. И ставят этот вопрос вот так вот ребром. То есть в нашей церкви носят женщины только вот длинные юбки. Идет 17-летняя девушка, а сзади посмотришь, как будто бабушка идет, которой лет 80. Повернешься, только по лицу можно определить. Либо наоборот. То есть, собственно, здесь говорится о скромности, которая должна быть в одежде женщины. А брюки это или юбки, это зависит от того времени, в котором мы живем.
Раньше мужчины тоже платья носили.
Ну, я же говорю, время идет, все меняется. И сегодня сегодня одеваются так. И коли одеваются так, значит, и мы, и исходя из этого, должны просто одеваться скромно. Скромно можно одеваться и в брюках, скромно можно одеваться и в платьях, и в юбках. Это абсолютно. Самое главное, чтобы это было красиво.
Чтобы это брюки были ниже колен, а не такие шорты, аж до доверху приходится.
Это уже вопрос другой. Это к модельерам вопрос, а не ко мне. Какой длины должно быть и так далее. Не знаю, я даже не хочу в эти дела вникать. Потому что потом из этого составляют какие-то вещи. Это должно быть вот так и никак прочее. Все. Если это немножечко сантиметр туда, сантиметр сюда, то это грех, заклеймить позором и прочее. Я не хочу этими глупостями заниматься вообще и разбирать эти вещи. Для меня самое важное, одежда должна быть скромной, это то, что я вижу в Писании. А определять длину юбки, длину брюк и так далее, ну, смотрите, все можно сделать, даже если они и по колено там и прочее. Все можно сделать так, что это будет очень скромно и не вызывающе. Окей. Шестой стих – это целая тема. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо, на каком-либо дереве или на земле с птенцами и яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Я думаю, что этому стиху придется вообще уделить где-то минут 30-40, и это мы сделаем с вами на следующем занятии, потому что наше время абсолютно уже истекло, многие уже отключились, видимо, рано вставать. Окей, давайте помолимся, пусть Бог благословит нас, даст нам возможность из всего того, что мы сегодня с вами прочитали, из всего того, что мы сегодня с вами разобрали, и из этого посыла, истории, взяли какой-то правильный, хороший урок для того, чтобы мы, в общем-то, люди, у которых уже у всех есть дети, передать это детям, помочь нашим детям быть счастливыми. И если мы уже где-то наломали дров, то, может быть, покаяться. Но самое главное, мы хотя бы должны знать, как это должно быть. Может быть, наши отцы были на этой войне. Может быть, наши деды были на этой войне. Как они поступали, мы не знаем. Помните, как Даниил когда-то покаялся за своих родителей? За своих предков, из-за которых, собственно, и началось это вавилонское пленение. Может быть, и нам стоит подумать над этими вещами. То есть я просто хочу, чтобы это не было просто потерянным временем, вот этот наш час здесь, но чтобы он был максимально плодотворным для того, чтобы нам быть счастливыми. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, спасибо Тебе за Слово Твое, за милость Твою, за любовь Твою, за жизнь, которую Ты даешь нам, Боже, за жизнь и жизнь с избытком, за тепло, за свет Твой, Боже, за этот месяц Илюль. Мы подходим к удивительному празднику, празднику труб, Рош Ашана. Время, когда Твой звук становится все сильнее и сильнее. И блажен народ, слышащий трубный звук своего Машеха. Амен. Блажен народ, слышащий звук своего Машеха.